Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Четверть века со СПИДом. 25 лет со дня открытия вируса иммунодефицита. Какую оппозицию Москва формирует в Тбилиси? Как быть с недоброкачественными научными открытиями? И высшее образование для выпускников детских домов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятого июня исполнилось 25 лет с момента, когда были впервые обнародованы данные о новом заболевании – синдроме приобретенного иммунодефицита – СПИДе. Сегодня в мире зарегистрировано около 70 миллионов больных, 25 миллионов уже скончались, 14 миллионов в приютах для больных ВИЧ-инфекцией. Если темпы заболевания СПИДом сохранятся на нынешнем уровне, в 2020 году на земном шаре от этой болезни погибнут 70 миллионов человек. Это в два раза больше, чем жертв чумы в XIV веке в Европе. Газета «Лос-Анджелес Таймс» публикует воспоминания человека, который выступил с той первой публикацией 5 июня 1981 года. Майкл Готлиб сейчас преподает медицину в Университете Лос-Анджелеса.
Я встретил Майкла, человека, который стал для меня нулевым пациентом, в начале 1981 года. Мне было 33, ему 31. Он был как щепка худой, крашеный блондин с высокими скулами. Я помню его намного более детально, чем моих последующих пациентов. Майкла поместили в приемное отделение медицинской школы университета за несколько дней до того. Он жаловался на температуру и потерю веса. Рентген показал редкий вид легочного заболевания – пневмоцисту. Я сразу же заподозрил, что у него дефицит иммунитета. Известны редкие случаи, когда такое заболевание было вызвано сбоем иммунной системы организма. С помощью того, что тогда считалось новейшей технологией, мы провели анализ его крови и обнаружили, что у него отсутствуют крайне важные иммунные клетки, так называемые Т-клетки. В течение следующих нескольких недель еще двое мужчин обратились к нам с практически такими же симптомами. Как и Майкл, они говорили, что всегда были здоровыми, и проблемы побороть инфекции у них не было. Это заставило думать, что иммунный дефицит был приобретенным. Как и Майкл, они были гомосексуалистами. В те дни нашей субкультуры медиков в белых халатах и гомосексуалистов существовали в разных мирах. И вот все изменилось.
К середине года Майкл Готлиб подготовил первый доклад о начавшейся эпидемии. В 1982 году ученые определили, что такое синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Еще годом позже выяснилось, что передается он тремя способами в ходе сексуальных отношений – от матери к ребенку и через кровь. Одновременно была выявлена гетеросексуальная эпидемия СПИДа в Центральной Африке. Одного ученые до сих пор не могут понять, почему заболевание, которое зародилось у шимпанзе в Центральной Африке и передалось человеку приблизительно еще в 30-х годах прошлого века, было обнаружено в Лос-Анджелесе в 81-м году, именно у людей, практикующих гомосексуальные отношения. На самом деле, первый из обнаруженных пока случаев заболевания ВИЧ-инфекцией – неизвестный мужчина из Киншасы, столицы Конго. Ученые хранят его кровь, взятую в 59-м году. Но долгое время в обществе так и бытовало мнение, что СПИД – удел только определенной части людей, только геев, только наркоманов, только тех, кто как бы находится на обочине. А где-то так думают и сейчас, называя их группой риска. И мало задумываются о том, что это проблема общая. Подросток напал с ножом на толпу после торжественного открытия вокзала в Берлине. 28 человек получили ножевые ранения, и первый из них – больной ВИЧ-инфекцией. 28 человек совершенно случайно попали не только под нож, но и под СПИД, хотя вероятность такого заражения – 0,03%. Несмотря на предупреждения международных организаций, наблюдающих за распространением СПИДа, в России еще год назад мало что делалось для предотвращения эпидемии. Лишь несколько месяцев назад правительство официально признало эту проблему. По официальным данным, число зараженных в стране составляет около 300 тысяч. По данным UNAIDS, агентства ООН по борьбе со СПИДом, от половины до полутора миллионов. Но в России принято отвергать иностранную статистику. Однако, согласно расчетам Всемирного банка, если нынешние темпы распространения эпидемии сохранятся, к 2020 году в России будет до 5 миллионов инфицированных, по другим расчетам – до 14 миллионов. Еще недавно правительство выделяло на нужды борьбы со СПИДом $1 миллион в год. Это кажется внушительной суммой, но если поделить ее на официальное количество больных, то получится чуть больше $3 в год, то есть даже не 100 рублей. Лишь когда международные эксперты заговорили о том, что СПИД может стать угрозой безопасности России, хотя бы потому, что некого будет призывать в армию, ситуация начала меняться. Дважды в Москве с начала этого года побывал исполнительный директор объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу Питер Пиот. Наш корреспондент в Нью-Йорке Никола Крастев побеседовал с главой ведомства ООН о том, как Объединенные Нации оценивают состояние дел в России.
ВИЧ продолжает очень быстро распространяться в России, на Украине и в центральноазиатских странах. Ответные меры были абсолютно неадекватными и недостаточными. Но в последнее время мы видим весьма обнадеживающие знаки. Увеличение бюджетных расходов на борьбу со СПИДом в 10-12 раз в России, а также на Украине, больше программ непосредственно на местах. Но есть один главный вопрос, который так и остается без внимания. Это распространение ВИЧ-инфекции среди наркозависимых через инъекции. А мы знаем, как решается эта проблема. Этим людям надо предоставлять лечение, синтетический наркотик метадон, чтобы они не употребляли другие наркотики и не передавали друг другу заболевания через зараженные иглы. Более того, надо обеспечить доступ к чистым шприцам, и, конечно, надо помочь им отказаться от этой привычки. Это так называемый метод меньшего зла, пока так и не принят почти во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии. А пока этого не будет сделано, я боюсь, мы будем по-прежнему наблюдать волну эпидемии ВИЧ, которую порождают наркоманы, использующие внутривенные наркотики.
В 1993 году на экраны вышел фильм «Филадельфия». Мощный сигнал Голливуда, что надо пересмотреть отношение к проблеме СПИДа, что нельзя дискриминировать этих людей ни за их половую ориентацию, ни за их болезнь. Но до сих пор даже в США мораль и религия вмешиваются в проблему борьбы со СПИДом. Американская кампания против этой эпидемии в Африке ориентирована на предупреждение заболевания, но не через безопасный секс, то есть не через раздачу презервативов, а через воздержание от секса. Питер Пиот, социальный взгляд на СПИД в западном полушарии отличается от взгляда в восточном, на территории бывшего Советского Союза.
Если посмотреть на 80-е годы в США и Европе, то СПИД окружали огромное количество предрассудков и дискриминация. Лидеры стран не хотели вообще говорить на эту тему. Президент Рейган до последних дней президентства отказывался говорить. Это показатель, как неприлично было говорить о СПИДе на публике, потому что он ассоциировался с гомосексуалистами и так далее. То же самое и в Западной Европе. Но нам удалось это преодолеть, хотя отчасти дискриминация по-прежнему существует, людям отказывают в приеме на работу, например. Но ситуация в целом значительно лучше. Отчасти благодаря законодательным мерам, отчасти благодаря общественным кампаниям, люди стали значительно более терпимо относиться к этим вопросам. Сейчас изменения происходят, например, на Украине. В России этот же процесс только начинается. По-моему, в первую очередь этому способствуют общественные организации и люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией. На Украине этих людей общество принимает, там отвергаются предрассудки и дискриминация. Там организации людей с ВИЧ-инфекцией есть в каждом районе страны. Они ходят в школы, рассказывают об этой проблеме, они показывают свое лицо, и все видят, что они такие же, как вы и я, как все мы. В России этого пока нет. Даже в таких городах, как Иркутск, где заражение ВИЧ-инфекцией достигает 4% среди взрослого населения, организации больных только начинают появляться. Правительство тоже не проводит кампанию против стереотипов, хотя сейчас она запланирована. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы увидим некоторое улучшение ситуации.
По данным Питера Пиода, в России до 1 миллиона зараженных ВИЧ-инфекцией. Изначально эпидемия распространялась в основном среди наркоманов, употребляющих внутривенные наркотики. Но сейчас есть тенденция к распространению СПИДа в большинстве случаев половым путем, как несколько лет назад в Африке, а затем в Бразилии. Но в Бразилии правительство выделило на борьбу со СПИДом $1 миллиард, и эпидемию удалось обратить вспять. Если в Восточной Европе, на территории бывшего Советского Союза, у больных СПИДом возможность получать необходимую медицинскую помощь?
10 лет назад в Восточной Европе практически ни у кого из больных ВИЧ-инфекцией не было доступа к лекарствам, способным сохранить жизнь. Исключение составляли только очень богатые люди, кто мог поехать лечиться на Запад. Сейчас уровень все еще очень низкий. Лишь каждый десятый получает медикаменты в сравнении, например, с каждым пятым больным в Юго-Восточной Азии. Почему? Потому что многие из них наркоманы, так сказать, отбросы общества. И в обществе действует менталитет. Они же отбросы. Чего мы будем заботиться? Почему мы должны платить за их лечение? Это отношение начинает меняться. Но отчасти это связано с тем, что необходимые лекарственные препараты в этом регионе самые дорогие в мире. И из-за посредников, и из-за структуры ценообразования. Именно поэтому я не устаю повторять, что нужна правительственная воля, как в вопросе профилактики и предотвращения болезни, так и для принятия смелых решений, чтобы ВИЧ-инфекция не распространялась среди молодежи, среди наркоманов. Ведь эпидемия в Восточной Европе и в Центральной Азии самая молодая, то есть она распространяется в основном среди молодежи, среди подростков и людей, кому только исполнилось 20 лет. Средний возраст моложе, чем в других частях света. Так что речь идет о будущем нации. А если взять Россию, то это дополнительная проблема к и так уже существующему демографическому кризису, когда население сокращается на 800 тысяч человек в год.
Питер Пьют, исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу. Вернусь к статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». Ее написал врач, открывший это заболевание и написавший о нем 5 июня 1981 года. Майкл Готлиб.
Как врач, работающий на передовой борьбы с этой эпидемией, с момента, когда ее удалось выявить, я воспринимаю этот юбилей со смешанными чувствами. Боли за жизни, потерянные от этой болезни, отчаяние из-за того, что администрация Буша проповедует воздержание от секса вместо презервативов в качестве предупреждения от ВИЧ-инфекции, ярость из-за отрицания, навешивания ярлыков, из-за предрассудков, которыми по-прежнему окружено распространение ВИЧ-инфекции по земному шару. Но к этим чувствам примешивается и гордость за потрясающий прогресс, который мы проделали в лечении ВИЧ. 25 лет назад СПИД означал неминуемую смерть. Даже в 1985 году, когда у моего пациента Рока Хадсона был обнаружен СПИД, единственное, что я мог сделать, предложить ему экспериментальное и, как выяснилось, неэффективное лекарство.
Актер Рок Хадсон, о котором пишет в «Лос-Анджелес Таймс» врач Майкл Готлиб, первая знаменитость, скончавшаяся от СПИДа. Эта смерть привлекла внимание всего мира к новой болезни. Помню 92-й год. Голубой район Кастро в Сан-Франциско. Приют для больных СПИДом. Туда попадали люди на последней стадии болезни, когда они уже не могли ухаживать за собой сами. Они приходили туда умирать. А персонал жаловался, что стали появляться лекарства, способные лишь отсрочить смерть, но не улучшить состояние больного, и процесс медленного угасания жизни растягивался. Но в приют поступали новые пациенты, а мест на всех не хватало. Сейчас больные ВИЧ-инфекцией вступают в браки, и женщины с вирусом рожают детей. Риск, что ВИЧ-инфекция передастся ребенку, всего 1%.